Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Опережение. В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами в эфире уже пришептывает Леонид Радзиховский. Мы вас слышим уже, Леонид Александрович, журналист Леонид Радзиховский. А давайте начнем с выборов. У нас тут выборы, говорят, 18 сентября в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Что скажете? Наблюдаете же наверняка, анализируете.
Ну, во-первых, выборами я бы это не назвал. Ну, в западном понимании слова «выбор» — это же не наша идея выборы проводить, правильно это?
Мы бы до такого не додумались, безусловно.
Да, мы бы не додумались. Это копия, принесенная к нам. Вот. Наше импортозамещение тут, надеюсь, что в других областях импортозамещение более удачное, чем в этой. В этой это имитация классическая, но все это понимают, очевидно совершенно. Имитация, муляж, ширма, все, что хотите. Почему я так считаю? Ну, понятно, почему. Потому что выборы — это мы видим сейчас вот в Америке. Это блокбастер с неизвестным заранее результатом. Раз. С сопоставимыми силами противников. Два. Собственно, первое и второе — это синонимы. Сопоставимые силы, поэтому неизвестный результат. И, соответственно, первое плюс второе равняется третьему. Отчаянная борьба за неизвестный результат, за победу. У нас силы абсолютно несопоставимы. Все знают, что медийный, властный, финансовый, а главное вовсе не это, психологический ресурс «Единой России» абсолютно несопоставим ни с какими другими партиями. А три миноритария в этом закрытом акционерном обществе Государственная Дума, они и не претендуют ни на что, кроме роли своей, миноритарных акционеров. То есть, в принципе, все довольны. Значит, это не выборы. Это такая перезагрузка. В общем, это примерно как если власть приходит в поликлинику на профилактический медосмотр. И добрый доктор в лице общества смотрит ее и говорит: здорово, показатели в норме, готовы к труду и обороне. Это самовоспроизводство, перезагрузка самовоспроизводства власти. Ну, собственно говоря, во всем мире, включая ту же самую Америку и другие страны, система, политическая система самовоспроизводится и перезагружается. Разница только в том, что для воспроизводства и перезагрузки конкурентной системы необходима конкуренция. А для воспроизводства и перезагрузки монопольной системы необходима монополия. У нас монополия, и эта монополия в ходе выборов воспроизводится и сохраняется. Так что результаты выборов известны. В любом случае, больше 50% мест в Новой Думе, то есть больше 226 мест. Я думаю, что намного больше 226 мест. Имеет «Единая Россия». По партийным спискам проходят еще эти три вечных миноритария, ну и для потехи несколько чудиков, очкариков, интеллигентиков, вроде Рыжкова, там, Салтая, попадают заднескамеечники. Вот заранее всем известный результат, который многократно подтверждают все, опять же, социологические опросы.
И все же, вернусь к выборам в Российской Федерации, 2003 год, не так все очевидно, 2007, ну, более-менее понятно, 2011 все понятно, но по результатам этих выборов происходит нечто невообразимое до этого в обществе, и начинаются какие-то процессы, волнения, турбулентность легкая наблюдается, поэтому говорить о том, что все скучно и тоскливо, ну, это, как это, не совсем соответствует действительности, разве нет?
Это соответствует сегодняшней действительности. Вы правы, разное бывало. Система, как любая система, ведь все на свете развивается, эволюционирует во времени. Любая система эволюционирует во времени. Отпадают внешние признаки, проявляются сущностные, системообразующие признаки. Вот постепенно в течение 90-х годов определялась, какая нам нужна система. Выяснилось, что органично для нашей страны система власти самодержавной, она была отстроена, она была принята огромным большинством общества, она была отторгнута огромным меньшинством общества, огромным, в смысле ничтожным меньшинством общества, там 15%, 10%, иногда до 20%, сейчас и того меньше. Вот это самодержавная система. Самодержавная система при совершенно, значит, сувенирной думе. Чем она выгодно отличается от самодержавной системы времен Николая II? Например, если бы в 12 году, когда были последние выборы в Царскую Государственную Думу, избрали вот такую думу, какую мы избираем сейчас, то революции бы в России не было. Несмотря на войну, несмотря на все трудности, почему бы не было? Потому что для революции необходим раскол, знаменитый раскол элит. Вот наша дума, которая сейчас избирается, это способ слипания, сплачивания, склеивания элит, а не раскола. Вот эта дума, которую выберут, ни при каких условиях падения уровня жизни, острый экономический кризис, острые внешнеполитические неудачи и так далее, ни при каких условиях эта дума против власти не попрет. Эволюция эта шла, как любая эволюция, через какие-то преодоление каких-то трудностей, преодоление каких-то противоречий. В 11 году, значит, это противоречие было связано, в общем-то, не с выборами в Думу, там говорили, что неправильно посчитали, фальшивый подсчет. А она была связана с тем, что многие люди думали, что Путин уйдет. А Путин взял и никуда не ушел. А наоборот, ушел на приставной стульчик, значит, Медведев.
Принудили вернуться фактически Путина, так получается?
Да нет, я бы сказал, он сам себя принудил. Кто же его
принудил? Что развыступались? А что развыступались-то?
Ну да, это кто же его посадит, он же памятник. Ну да, вот попытались посадить, тут-то памятник и показал, что я памятник, хрен посадить. Это правда. Но я думаю, что сначала все-таки календарь подсказывает, что сначала Путин сказал, что я вернусь, а потом развякались. А не наоборот, сначала развякались, а потом Путин объявил, что я вернусь.
Но почувствовали в какой-то степени, что, возможно, сейчас тот самый шанс для смены элит в Российской Федерации, потому что, ну, мало ли что сказал, что вернусь. Как он вернется-то?
Обыкновенно. Выйдет из
автомобиля. Это сейчас постфактум мы знаем уже.
Выйдет из автомобиля, пройдет между двух рядов наклонивших голову и страстно аплодирующих.
Все равно воспринимали людей как транзит власти. Именно поэтому развыступались-то.
Воспринимали как точку перегиба, как шанс на неопределенность, шанс на свободу, шанс на перемены. Форточку. Эту форточку захлопнули. Значит, надо сказать, что те, кто развыступались в 2011 году, они явили собой честную картину российского интеллектуального и креативного класса. Картину растерянных, беспомощных людей, которые еще в гораздо большей степени, чем ватники, плебс, быдло и так далее, еще в гораздо большей степени, чем эти люди, абсолютно не понимают, чего они хотят. Севрюжины с хреном или Конституции, которые вышли на площадь Болотную абсолютно по старому русскому анекдоту, когда мужики собрались перед домом барина и стоят. Барин выходит на балкон и говорит: «Вы че, мужики?» Неясное бурчание, ничего не понятно. «Вы че, мужики?» Неясное бурчание. «Разойдись!» Разошлись. Пришел домой. Сел. Налил. Выпил. Чего-чего? А ничего! Вон чего! Вот это и была реакция и поведение российского интеллектуального, креативного, свободолюбивого и так далее класса. Ни целей, ни лозунгов, ни лидеров, ни организаций, ничего.
Вернемся к эволюции.
Импотенция во всем.
Вернемся к эволюции, в том числе, ну, кроме как выстраивания нашей некой политической системы, наша оппозиция тоже каким-то образом, наверное, эволюционирует, и можно наблюдать за процессами, которые происходят как в стане парламентских партий, например, так и в стане непарламентских пока еще партий и их лидеров. И тоже, наверное, эти процессы имеют смысл анализировать, по крайней мере, делать пометки на полях. Если не сегодня, так послезавтра где-нибудь. Они должны же будут о себе заявить.
Ну, видите ли, по-моему, процессы и в парламентских, и в непарламентских партиях описываются еще одним анекдотом, правда, грубоватым немножко.
Ничего, мы выдержим. У нас программа после 16.
А, хорошо.
Да.
Значит, анекдот такой, что человек был маленького роста. И жена у него была маленького роста. И сын у них родился маленького роста. Потом сын привел свою невесту, которая еще более маленького, еще меньше ростом. И отец ему говорит: сынок, так так же мы до мышей дотрахаемся. Вот это абсолютно точный политологический, психологический, методологический, философический, исторический анализ процессов, которые действительно параллельными курсами идут и в системных партиях, и в несистемных партиях, каковы и системные, и внесистемные, суть одна и та же политическая большая система. Несменяемые лидеры на протяжении 25 лет. Не хочется говорить геронтократия, потому что это мы в мировом тренде. Если в Америке, значит, идет отчаянная борьба между 70-летним Трампом, 68-летний Клинтон, и в этой борьбе титанически участвовал 74-летний, кажется, Берни Сандерс, а, значит, во Франции наиболее вероятный кандидат в президенты – это 70 с лишним летний Жупен, которого вытащили из какого-то подвала, то тут мы в тренде. Так что с геронтократией проблем нет. Зюганову 72.
Владимир Вольфович 70 отметил.
70, значит, Явлинскому 65, что ли. Ну, в общем, в тренде. Так что с геронтократией все в порядке. А вот несменяемость на протяжении 25 лет одних и тех же лидеров, что в системной, что и во внесистемной. Ну, я не знаю, яблоко оно системное или внесистемное, ну, промежуточное, скажем.
Околосистемное.
Околосистемное. Что же касается внесистемных партий, то, ну, что тут можно сказать? Значит, они являют себя во всей красе борцов за честность и чистоту. Значит, Михаил Михайлович Касьянов, который осуществил рейдерский захват партии Рыжкова и представил совершенно удивительную декларацию о своем Михаил Михайловича имуществе. Я абсолютно не занимаюсь агитацией предвыборной ни в чью пользу, поскольку по мне все эти партии, во-первых, друг друга стоят, вот, во-вторых, я вообще не верю ни в какую предвыборную агитацию в масштабах одного выступления по радио. Вот с этими оговорками я могу вернуться к декларации об имуществе Михаила Михайловича. Насколько я помню, он задекларировал годовой доход 1,5 миллиона рублей. А имущество, там несколько домов, квартир и так далее, по самым, так сказать, скромным оценкам, уплата налогов, содержание и так далее, этого имущества значительно больше, чем 1,5 миллиона.
В убыток себе живет, ну, что вы хотели. В убыток живет как-то так.
В убыток, да. Вообще, если...
Это типичная история для Российской Федерации, вот. Леонид Александрович.
Если немножко сойти с большака, я вам должен сказать, что наиболее забавное чтение во время предвыборной кампании – это ревизские сказки, то есть декларация об имуществе кандидатов. Это, конечно, абсолютная фантастика. И фантастика эта заключается прежде всего в том, что 500 кандидатов в депутаты от всех партий, это где-то примерно 10% участников, за год задекларировали официальный доход 0 рублей 0 копеек. Один кандидат задекларировал 18 копеек. Я абсолютно не могу понять, что это значит. Он нашел на улице груду меди, но не наберешь 18 копеек на улице.
Марку почтовую нашел.
Марку почтовую. Значит, я долго думал, что это такое, кто эти бомжи? Они, естественно, в каких-то маргинальных партиях, хотя несколько есть даже, по-моему, в системных партиях. Кто эти бомжи? Как они попали сюда? Потом мне пришла в голову такая мысль. А в некоторых партиях, кстати, в Парнасе, между прочим, это довольно большой процент. А в мелких партиях так вообще чуть не там половина. И потом я понял, что, по-видимому, это партии фейковые, которые создают какое-то чудило для каких-то целей или деньги получил по приказу администрации от какой-то фирмы, или еще какие-то партии-спойлеры, которые по инерции существуют, или создаются какой-то мелкий партийный бизнес. И ему надо набить список кандидатов. И он по дешевке скупает просто бомжей у метро, так же, как вот фирмы регистрируют на бомжей, чтобы потом на них там счета открывать и так далее. Вот кроме как набором бомжей для регистрации спойлерных партий, я объяснить наличие этих, значит, людей, которые даже не безработные, безработный получает пособие, не инвалиды, инвалид получает пособие, не пенсионеры, пенсионер получает пенсию, которые вообще непонятно кто, не безработные, которые в течение года не работали ни одного дня и не имеют ни одной копейки официальных доходов. Ну, это так просто.
Что вас удивляет, Леонид Александрович?
Не удивляет,
смешно. Ну, если у нас попадает какой-нибудь Porsche Cayenne в аварию, то непременно за его рулем был безработный, без определенного места жительства гражданин Российской Федерации. Да? Так у нас сплошь и рядом происходит.
Но этих людей я специально посмотрел. Нет у них никаких автомобилей. Действительно, бомжи. Это не бомжи на Porsche Cayenne, это в основном реальные бомжи. Но неважно, это мы так немножко...
Ушли в сторону, лирика. Да. Вам звонят, Леонид
Александрович. Извините,
пожалуйста. Да, такое случается. Я напомню, с нами сегодня журналист Леонид Радзиховский. Вместе с ним пока говорим о выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Надеюсь, что сейчас Леонид Александрович завершит свою телефонную беседу, и мы вернемся к разговору в прямом эфире. Так происходит иногда. Да, гости у нас имеют такую привычку, нет-нет, да и отвлечься от эфира.
Прошу прощения.
Вы с нами, Леонид Александрович?
А?
Мы рады, что вы с нами опять.
Да, прошу прощения.
Да, так вот, вернемся. Так или иначе, я смотрю на выборы в Государственную Думу Российской Федерации, как бы к ним ни относились, ни к партиям, ни к Государственной Думе, как к некому термометру,
да,
который демонстрирует, ну, что там
собственно. Давайте не будем только уточнять, в какое место власти засунули этот термометр.
Не будем. Предположим, что у нас орально все это происходит.
Да.
Неважно. Так вот, какие-то настроения в обществе все равно там меряют, там пытаются понять, чем вы, люди, живете-то в конце концов. Нам, конечно, плевать на вас, но в принципе интересно бы знать, чего у вас там происходит. И что демонстрирует общество? Запросы какие-то вы увидели?
Увидел.
И?
Мне для этого не надо никаких социологических опросов проводить. Мне достаточно в зеркало посмотреться и поговорить с несколькими знакомыми. Представительная выборка. Чтобы почувствовать вкус супа, его есть не надо. Чуть-чуть зачерпнул. Полная апатия, полный пофигизм, полное отсутствие проекта будущего и любого вообще проекта. Соответственно, полная покорность власть придержащим. В одном случае покорность восторженно-идиотическая, восторженный образ мыслей. Крым наш, дадим им... Путин всех переиграл. В другом случае покорность отключенная. Идите вы все куда подальше. В третьем случае покорность брезгливая, очень такая самодовольная. Мы такой-сякой мыслящий тростник. Путин – главное зло человечества. Бесконечная, нудная, однообразная ирония в адрес власти и расчесывание этой иронии как способ извлечение кайфа, такой анонизм интеллектуальный, которым заняты довольно унылые остряки в оппозиционной, так сказать, прессе. В целом, знаменатель, абсолютно полная апатичная покорность, отсутствие любых проектов как для страны, так и для себя лично. Ну, для себя лично, естественно, у людей проекты есть. Кто-то хочет жениться, кто-то что-то. Проектов для себя лично в контексте развития страны. Никто не знает, что с этой страной будет, и никто не знает, чего для этой страны хотеть.
Опять,
потому что даже ждем? Те, минуточка, даже те, значит, восторженные крымнаши, они понятия не имеют, что дальше хотеть. Что, Украину захватить, Белоруссию захватить.
Жить хорошо хотим.
Разбить Америку. Жить хорошо хотят все.
Да.
Только никто не знает, что это такое. Вот. Аналогично, злейшие противники Путина, вы чего хотите? Революции, которую неизвестно кто сделает, баррикад, смерти Путина, дворцового переворота, термоядерной войны, чего? Не знаем.
Движухи.
Просто сидим и брюзжим.
Движухи
хотим. А первые сидят и аплодируют. О, движухи. Какой? Куда? Чьими силами? Не знаем. Двигаться сами не собираемся. Ну вот, например, яростно спорим, идти на выборы или не идти на выборы. Тема русской интеллигенции в течение месяца. Активный спор. Такое впечатление, что эти люди воображают себя какими-то демиургами. То есть они думают, что если я, дурак, приду на выборы, то я принесу эдак 5 миллионов голосов. А если я, дурак, не приду на выборы, то я унесу эдак 5 миллионов голосов, просто на одну секунду забыв, что в его распоряжении его один голос, то есть просто ноль. Ты этот ноль можешь класть, этот ноль можешь не класть, ты можешь засунуть его себе в любое место, ноль нулем и останется. Это простая мысль, абсолютно не приходит в голову, идут яростные споры. Идти, не идти, как, почему. Ну, вот такой анонизм интеллектуальный, значит, это признак чего? Вот того же самого. Полного отсутствия всякого присутствия, ни проекта, ни плана. Покорность даже не власти, покорность ситуации, которая, естественно, ассоциируется с властью. У меня есть такое смутное подозрение, что у власти планов на развитие страны ровно столько же. И в этом отношении народ абсолютно достоин своего правительства, а правительство абсолютно достойно своего народа.
С нами Леонид Радзиховский. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Ну и наш телеграм работает, говорит МСК-бот, все это латиницей в одно слово. Начнем с комментариев, которые приходили, вопросов. Александр Фельдман пишет: Леонид Александрович, а что насчет Маркина? Неужели там наверху все так плохо, что начинают жертвовать столь сильными медийными фигурами? И не будет ли следующим начальник Маркина, товарищ Бастрыкин? Все-таки людям интересно, что происходит. Вот,
а кто пожертвовал Маркиным, я не знаю.
Владимир Маркин. Сегодня просочилась в медиа информация о том, что он может покинуть свой пост, и не будет у нас больше столь яркого официального представителя Следственного комитета. Вот и все, Александр волнуется.
Да, действительно интересно. Он же пел, по-моему.
Они все, по-моему, поют.
Нет, но он пел по телевизору,
да,
если пел, не ошибаюсь.
Да, было дело, было.
Ну, значит, он уйдет в телеведущие. Группа «Шатуны» или какая у них там группа? Вот, ну, шутовская профессия, она же многообразна. Можно в колпаке, можно в котелке, можно босиком. От перемены мест Маркиных сумма-то не меняется. Если же он имеет в виду, значит, арест полковника Захарченко...
Это МВД, это другая структура.
Другая история. Но об этом мы, видимо, отдельно или вы хотите...
Отдельно затронем, если хотите.
Хорошо, нет, пожалуйста, я могу сейчас, могу потом, как скажешь.
Не знаю, сравним его с Корейкой или еще с кем-нибудь.
Да посмотрим. Нет, зачем?
Хорошо, у вас самого-то какая типология интересуется 207-й? Это про вас, Леонид Александрович.
Я же сказал, да. Абсолютно полная пофигическая покорность. Я об этом сказал с самого начала. Я тогда
не была... Не все поняли, что вы говорили про себя в том числе.
Я тогда была с моим народом. Там, где мой народ, к несчастью, был. Моя типология, я ее ни от кого не скрываю. Абсолютная пофигическая покорность.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я что хочу сказать господину Радзиховскому. Вот послушал, я его послушал. Понимаете, в общем-то ни о чем. И более того, хочется просто руки помыть после этого эфира с ним.
Мойте, конечно. Нужно да, регулярно этим заниматься. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Людмила, город Москва. Я пенсионерка. Я благодарю за передачу и слушаю с удовольствием. Но у меня к вам просто один вопрос. Напомните, пожалуйста, факт, почему Андрей Дмитриевич Сахаров выступал за то, чтобы людям было хорошо жить, и как-то его отстранили, или он от сердечного приступа. Чем кончилось?
Вон что вспомнили-то?
Сахаров умер в 1989 году. Во время съезда народных депутатов ему было 68, что ли, лет. Человек он был нездоровый. Так что вот так и кончилось.
Лично у меня апатии нет, пишет Александр. Я просто положил все свои силы, чтобы ехать, пишет Александр. Не пишет, правда, куда ехать. Но так или иначе, не
может,
все стали апатичны.
К нам на студию?
Возможно. Возможно, за вами уже, Леонид.
Нет, я имел в виду под апатией отнюдь не то, что человек... Не ест, не пьет, не спит с женщинами, не работает, не пытается заниматься бизнесом. Я говорил об апатии в плане общего видения будущего данной страны. Общего видения будущего данного общества. Вот в этом отношении, как мне кажется, существует консенсус. Полная, абсолютная апатия. Иногда раздраженная, иногда восторженная. А в личном плане апатия не больше, не меньше, чем всегда.
Но все-таки проекты предлагают различные. Люди даже как-то живо за них хватают, случаются.
Не замечал.
Да здрасте. Смотрите, то Кудрин выступит с каким-нибудь проектом, и все набрасываются обсуждать Кудрина. Сейчас Титовские вышли со своим предложением на 2 триллиона рублей. И тоже все ухватились. Давай обсуждать. Мол, как мы жить-то хотим по-кудрински, али как?
как мы говорить-то хотим, по-кудрински или как? Говорить мы умеем по-разному, поскольку русский язык могуч и велик. Но между словами и волей к действию находится пропасть.
С нами Леонид Радзиховский. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Сегодня с нами самоуверенный журналист Леонид Радзиховский, его микрофон Владимир Карпов. Пока обсуждали выборы, через призму выборов, конечно же, обратили внимание и пофилософствовали на тему бытия гражданина Российской Федерации. Пока ничего светлого и хорошего мы не увидели.
Ну, видите, один ваш слушатель, который дозвонился, он разозлился на зеркало и стал на зеркало пенять. Вот, говорит, ни о чем. Я и говорю, ни о чем. Он абсолютно прав. Только почему он это ни о чем преподносит, как будто это мое изобретение.
Давайте
на зеркало пенять поздно. Рожа крива.
Анекдотом на анекдот отвечу. Знаете, вот все время, встречаясь с вами, разговор напоминает такой анекдот. Приходит в бар один такой матерый экзистенционалист хайдеггеровского толка, а другой уставший от жизни фаталист. Они приходят, им охрана на входе говорит: слушайте, ребят, а у нас пиво только после 18. И вот вы ставите нам диагноз, а хочется воскликнуть: ну еще рано, Леонид Александрович, диагноз-то нам ставить. Мы еще и не поняли, где мы очутились.
Вот это и есть диагноз. Вот то, что мы не поняли, где мы очутились, это и есть диагноз.
Это не значит, что мы не пытаемся понять, или пощупать, или ощутить.
Мы очутились нигде. Вот если уж вы перешли к философским
категориям.
Да. То мы очутились в нигде. Ноль. Вот один известный российский политик написал книжку, я не буду ее рекламировать, она давно вышла. Она называлась «Около ноля». С момента, когда он ее написал, произошло изменение. И теперь это не около ноля, просто в ноле внутри. Ноль точка. Не ноль переход, а ноль точка. Другое дело, что поскольку ничего не бывает, как известно, навсегда, ничто не вечно, ничто не бесконечно, то, естественно, из этого ноля, к своему изумлению, задом наперед, размахивая руками и ожидая чего-то совсем другого, мы вывалимся. В этом сомнений нет. Вот куда мы вывалимся, и когда мы вывалимся, и на что мы упадем, этого, я думаю, сегодня никто не знает.
Да, 16-й год на это не похож. 18-й?
Абсолютно.
Вообще нет никак.
Абсолютно.
Ну, хорошо, ладно. Руперт пишет: Радзиховский представляется эдаким разочарованным в жизни философом. А что он сам хочет? И что сделал бы с этим народом, если бы стал президентом, интересуется Руперт?
Если бы я стал президентом, если бы со мной случилось, со мной и с народом случилось бы такое несчастье, то я бы мог сделать только одно – подать заявление об отставке. Больше ничего.
Хорошо, давайте звонок примем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, пусть он ответит на вопрос, уважаемый Радзиховский, как он относится к разграблению собственности советского народа? И не видит ли он всю причину наших бед в том, что 98% собственности советского народа теперь принадлежит узкой группе определенной национальности?
Спасибо, принимается.
Узкая группа определенной национальности...
Мы так плавно к Захарченко переходим, но сейчас...
Да, узкая группа определенной национальности — это, по-видимому, евреи, о которых вы почему-то постеснялись сказать, видимо, боясь мести этой определенной национальности. Вы неправильно информированы, поскольку эта узкая группа не имеет определенной национальности. Насколько мне известно, ни Сечин, ни Потанин, ни Прохоров, ни Мордашов, ни Олег Перов, ни еще я могу до конца передачи перечислять многочисленные фамилии, никакого отношения к евреям не интересует, не имеет. Так что еврейский вопрос волнует вас, и не только вас, но это сугубо проблемы серого вещества вашего мозга. Поэтому в этом деле надо вам заняться самопознанием, а отнюдь не познанием российской экономики. Это первое. Второе. Собственность в нашей стране, опять же, вы могли бы это знать, если вас этот вопрос интересует, государственная, она вернулась к государству. Почти все крупные банки у нас государственные, почти все крупные энергетические компании, «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и так далее, «Газпромнефть» государственные. Весь ВПК у нас государственный. Я не проверял национальности российских чиновников. Может быть, если вам это интересно, займитесь этим вопросом. Насколько я знаю, они принадлежат к титульной национальности. Так что ваши опасения по поводу еврейской собственности значительно устарели и значительно преувеличены. Абрамович свою долю продал и уехал отсюда. Фридман свою долю продал и уехал отсюда. Вексельберг либо продаст, либо какие-то еще проблемы будут. Так что, дорогой товарищ, боюсь, что вы, как говорится, попали мимо.
Все они предатели.
Это само собой.
Да, так вот, уже переходя к Захарченко и к тому, к тем, кому принадлежит вообще принадлежат богатства в Российской Федерации, вас эта история не удивила? Ну, то есть, есть некий джентльмен, который живет здесь, с нами рядом в Москве, и ничем особо не примечателен, и служит в полиции полковником, ну, какими-то делами, наверное, занимается. А потом у него кэши выгребают на несколько миллиардов рублей или на несколько, да, более сотни миллионов долларов. А еще, говорят, на счетах несколько сотен обнаружили, но пока подтверждений не видел.
Но видите ли, в чем дело? Тут есть разные, возможно, разные интерпретации этого события. Мне наиболее симпатичной кажется теория, описанная в «Мастере и Маргарите». Помните, когда пришли к управдому и нашли доллары? Он, естественно, что сказал? Подбросили враги. Дополнительный фактор в пользу этой теории – это фамилия Захарченко. У меня версия такая, что это украинская разведслужба подбросила 8 миллиардов рублей. Может быть, кстати, фальшивых рублей.
Там в долларах, в валюте преимущественно.
А, в доллар?
Это мы просто переводим в рубли.
Понятно. Подбросили 120 миллионов долларов этому самому Захарченко. Для чего? Для того, чтобы невежественные слушатели перепутали Захарченко, полковника МВД, с Захарченко, который руководит независимой Донецкой республикой.
Мне кажется, ваша версия проигрывает версии КП, которая была опубликована накануне, а не кэш ли это на российский Майдан? Ну вот в плане...
Вот, да, да. Подбросили, и может быть они даже дуплет сделали. Вы знаете, это ведь сложные разведоперации, как известно, делаются с двойным дном. Значит, версия первая. Это кэш на Майдан. Версия вторая. Если Майдан сорвется, ну, настоящие патриоты разоблачат предателя, то в таком случае мы продадим этого самого Захарченко, как того Захарченко, внесем, опять же, смятение в умы, например, жителей ДНР. Вдруг они подумают, скажем, что это родственники, и что их ДНРовские деньги, ихние 120 миллионов долларов, перекочевали в Москву. В общем, версия, что подбросили враги, а может быть, кстати... Это представители тех самых зловредных 2%, которыми так интересовался ваш предыдущий слушатель. Вот они, где деньги-то народные. Разворовали народную собственность. И все эти вексельберги, с позволения сказать, и прочие Олег Первый, передали 120 миллионов долларов или на Майдан, или на дискредитацию Донецкой республики полковнику Захарченко.
У нас собственности было гораздо больше. У нас, я имею в виду, граждан Российской Федерации.
Понятно,
эти 120 миллионов, это так, это чаевые.
Понятно, так остальное они в Швейцарию вывезли, а на остальное они тот Майдан установили.
Хорошо,
в Киеве.
Иронии сколько угодно, сарказма хоть через край. Меня интересует следующее. Вас это вообще никак не удивляет, что вот просто тонна денег в квартире здесь, где-то там, где, на Мичуринском проспекте?
Вы знаете, я смотрю интернет... Так. И я там вижу панорамные снимки дворцов, отнюдь не домов, не особняков, не поместья, а дворцов. Шувалова, или, может быть, это граф Шувалов, я просто, честно сказать, не в курсе. И многих других людей, десятков людей. Неверова, вот он руководитель фракции «Единой России» в Государственной Думе. Так что меня это как-то не особенно удивляет, концентрация денег... в руках определенных скромных достаточно чиновников. Ну, Шувалов когда-то занимался бизнесом, но это было давно, как говорится, а Неверов вообще вроде бы бизнесом. Ну, и так далее. Можно до бесконечности перечислять эти громкие фамилии. Вот. Кроме того, если вы посмотрите бюджет Российской Федерации, то вы обнаружите, что на расходы по управлению делами президента Российской Федерации тратятся суммы, сопоставимые с расходами из федерального бюджета на здравоохранение. Так что концентрация денег в руках определенных людей неудивительно. Удивительно другое, что это всего-навсего какой-то несчастный полкан. Это правда. Ну, очевидно, что это общак. Ну, по-моему, понятно, что никакой полковник, будь он там сколько угодно борется с коррупцией, 120 миллионов, да еще и наличными, да еще и дома. Ну, это какой-то общак. Зачем им нужен этот общак? И кто владельца общака, понять трудно, но он вроде бы вел дела этого самого Шакро Молодого, насколько я знаю. Точнее, имел дела с Шакро Молодым. Ну, в таком случае это, по-видимому, какой-то бандитско-ментовской объединенный общак. Ну, а уж как там делятся доли между высокими договаривающимися сторонами, это, как вы понимаете, не мне судить.
Опять фатализм и апатия со стороны Леонида Радзиховского.
В смысле?
Ну, я то должен был побежать грабить? Эко-невидаль нашли 120 миллионов долларов.
Ну, в общем, я вам не скажу, что это потрясает основу мировоззрения, это правда.
Эко-невидаль у полковника нашли, ну, общак.
Вот если бы у полковника, занимающегося борьбой с коррупцией, нашли 50-метровую квартиру в блочном или даже блочно-монолитном доме где-нибудь в Бирюлево, и в этой квартире было бы вещей, техники, оборудования и так далее на его полугодовую зарплату, вот это бы меня действительно немножко удивило. Не то, что у полковника, полковники разные бывают, но что у полковника, занятого борьбой с коррупцией в МВД. Вот это бы меня удивило. Но я вам должен эту тему, кстати, рассказать одну маленькую историю.
Давайте.
Я участвовал в избирательной кампании, когда еще были выборы, это было в 93-м году. И нас попросили снять предвыборный ролик в квартире, это был 93-й год, подчеркиваю, в квартире одного из руководителей нашего российского государства. Мы поехали, значит, подъехали к дому, очень скромному, значит, блочному дому. Перед домом стоял фургон. Из фургона вышло 3 или 4 амбала, каждый размером с лифт. Это была его охрана. И мы вместе с этой охраной не могли поместиться в лифт. Короче, поднялись в квартиру. Трешка, хрущоба фактически, ободранная мебель, довольно много книг. Мы были потрясены. Я вам честно скажу, что у меня буквально слезы на глаза навернулись. И я спросил его жену, которая при этом присутствовала, где удобнее проводить съемку. На что она простодушно ответила: ребят, я не знаю, ведь это не наша квартира.
Съемная?
Не знаю, дальнейшего я не уточнял. По-видимому, это было из разряда государственных тайн. Но это изображалось на экране, как квартира этого руководителя государства.
Ну, слава богу. А то уж мы чуть было не поверили и не прослезились
я
вместе с вами.
Я готов был прослезиться, реально.
Фух, слава богу.
Все, это был 93-й год.
Все нормально, Леонид Александрович. Да? Здесь мы далеко не ушли. Давайте несколько звонков примем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Простите, пожалуйста, мне приятно вас слушать. Людмила, Москва, пенсионерка. Вот передают сегодня, что вот в новостях, что Газпромбанк выдал 10 миллиардов там какому-то клиенту, который держит сеть магазинов «Центр области». У него что, это сеть этих обувных ларьков, таких ненужных никому, там ничего не берут, что у него под 10 миллиардов были гарантии?
Вы нас хотите, не знаю, чтобы мы научили бизнес строить в Российской Федерации? Нет, мы вас очень любим, но давайте как-то, вот, я не знаю, помасштабнее, что ли, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Владимир.
Да, плохо слышно. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Леонид, скажите, пожалуйста, вот это все, конечно, смешно, в хорошем смысле слова, как вот вы иронизируете, а есть этому какой-то предел, и как это все остановить с точки зрения, Путин же это понимает, или он разрешает им, потому что они лизоблюды перед ним, вот как это все понять, объясните.
Спасибо, принимается.
Это система самодержавной феодальной власти, которая совершенно органично существует в Российской Федерации уже много лет. Странно, что кто-то этого не замечает. Эта система построена из 3 рент. В основе ее находится природная рента, то есть те деньги, которые мы выкачиваем из земли. Сейчас с этим стало, как вы знаете, несколько хуже, поскольку цена на нефть упала. Над этой рентой надстраивается административная рента. То есть та доля с этих денег, которая достается правящей феодально-дворянско-бюрократической элите. Вот это и есть те самые миллиарды, отнюдь не рублей, а долларов, которые циркулируют в высших эшелонах власти в России. Над этой системой административной ренты Я, заметьте, не говорю даже о взятках, об откатах. Это просто рента. Взятки и откаты – это нечто ненормальное, выходящее за пределы нормального функционирования системы. А административная рента – это основа существования данной системы. Хотя она формально в законе и не прописана, но она является реальной основой данной системы. Административная рента, распределяемая между феодалами, бюрократами и дворянами, новыми дворянами. А над ней надстраивается еще социальная рента, то есть те крохи с барского стола, которые, естественно, перепадают населению для того, чтобы оно не голодало, а население у нас отнюдь не голодает, а жило по нормам потребления среднеразвитой страны 21 века. По каковым нормам мы до последнего времени и живем. Кстати сказать, нормы потребления в нашей стране намного выше, чем нормы потребления почти во всем человечестве. Вот нас часто сравнивают со странами БРИК, значит, Китай, Индия, Бразилия. Так вот, нормы потребления в нашей стране, разумеется, гораздо выше, чем средние нормы потребления в Китае, в Индии и в Бразилии. Мы отсталая сырьевая страна, с соответствующим этой отсталой сырьевой стране самодержавным способом правления, самодержавно-феодальным способом правления, живущая, правда, в 21 веке, но всячески старающаяся, вот это, пожалуй, единственный проект, который в нашей стране действительно есть, вернуться в максимальной степени в 19 век, для которого система самодержавия и феодализма была единственно возможной.
Почему не 22-й?
Почему не в 22-й? Угу. Потому что в 22 веке самодержавно-феодальная форма правления, по-видимому, как считают наши феодалы, невозможно, и в современном технологическом обществе они заняли бы то весьма скромное место, которое занимают всякие там Меркели и Оланды, которые живут действительно в очень плохих квартирах, ну, хороших среднебуржуазных квартирах, ездят не так, как ездят наши средние чиновники, уходят в отставку, а если берут взятки, то эти взятки несопоставимы с тем, что имеет полковник МВД Захарченко. Это система массового общества, массового потребительски-буржуазного общества 21 века, которая абсолютно противоречит системе самодержавно-феодального общества, самодержавно-феодального государства 19 века, в котором живем мы. В 19 веке были графы Шуваловы, в 21 веке бывают граждане Шуваловы. Если гражданин Шувалов хочет быть, жить и воспринимать себя как графа, то ему, естественно, надо из 21 века вернуться в органичный для себя 19-й.
Послушаешь Леонида Радзиховского, такое ощущение, что Лескова почитал. Ну, примерно те же мысли.
Спасибо за комплимент.
Да, не-не-не, ну, правда, вот, ничего не меняется, ничего не происходит. Как-то так у нас.
Ну, почему происходит? Мы движемся в 19 век.
Кто должен сформулировать этот запрос, или, по крайней мере, с какой стороны вы его ждете? Учитывая ту структуру общества, которую вы описали, здесь возможен запрос только сверху.
Совершенно правильно. Естественно, его не будет. Какой же дурак будет сам под собой пилить сук. Мы знали одного такого чудака, который в течение 5 лет активно, с криками «Пора перестраиваться, товарищи! Почему не перестраиваемся? Почему медленно перестраиваемся?» 4 года, с 85 по 89, он активно пилил под собой сук. А когда сук полетел, он был страшно изумлен. Но Путин не такой чудак, и пилить под собой и своим классом феодалов сук он не собирается.
Ну, вместе с этим суком полетела и вся страна, в этом трагедия, которую не могут простить тому чудаку, о котором вы говорите.
Ну, я бы не сказал, что полетела вся страна, потому что так, как наша страна живет сейчас, она никогда в жизни близко не жила, ничего похожего на тот уровень потребления, комфорта. И, кстати сказать, свободы слова. Вот я сижу у вас на радио, произношу подстрекательские речи, и милиция меня не ждет на выходе.
Но мы еще не знаем.
А, ну, будем считать на данный момент.
Да.
Вот так, как наша страна живет сейчас, она сроду не жила. Поэтому, если она и полетела, то полетела в совсем неплохую сторону.
7373948, еще один звонок примем, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, у нас разговор о государственности и государстве. Вот я, в общем-то, давно хочу услышать по радио формулировочку такую. она была известна в советское время у некоторых людей. Государство, Россия, это не государство, это территориальное образование, руководимое иноземцами, основной задачей которых является уничтожение коренного населения. Власть на сегодняшний день не поменялась. Угу. Поменялись только формы геноцида, формы эксплуатации, формы уничтожения. Более хитрые, более изощренные. Предоставили возможность народу жрать самого себя.
Есть, ну, принимается. Формулировка, мне кажется, прозвучала по радио.
Прозвучала. Да? Я теперь узнал от автора этой формулировки, что Путин...
Ставленник.
Не ставленник, просто иноземец. Конкретно Путин, который является всем в нашей стране абсолютным самодержцем и абсолютной властью иноземец. Я не понял, почему автор этой формулировки постеснялся это сказать, но я это скажу за него. Да, Путин иностранец, иноземец. Возможно, еврей, возможно, чеченец, возможно, американец, а может быть, просто марсианин.
Чеченцы не иноземцы, это граждане Российской Федерации, Леонид Александрович.
Ну, тогда американец.
Совсем-то.
Тогда американец, англичанин, немец, кстати.
Вы чувствуете, как, кстати, пробуждаете темные силы? Вот я просто обращаю внимание на звонки наших слушателей.
Я думаю, что темные силы всегда на стреме, а это уж какие силы вам звонят, это проблема вашего радио, но отнюдь не моя. Вот силы звонят, да. Силы они не любят, на то они и темные. Они не любят, когда появляется луч разума. Я извиняюсь за такую высокую оценку. Но когда говорят элементарную правду, силы этого не любят. А иноземец, один иноземец по имени Карл Маркс, определил отнюдь не Россию, которой он меньше всего интересовался, а любое государство. Государство есть частная собственность бюрократии. Вот эта формула злого иноземца, может быть, русофоба Карла Маркса, она, мне кажется, довольно интересна.
Один звонок еще успеем, посмотрим, будет ли луч света, не знаю. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Прискорбно слышать, что все воспринимают это какой-то борьбой с коррупцией. На самом деле, пока Шакро молодой не столкнулся с более сильной группировкой силовиков, никто и не думал заниматься раскулачиванием этой структуры. Вот сейчас все результаты.
Спасибо.
Только после того, как одни с другими столкнулись.
Это, кстати, про Захарченко, наверное.
Ну, тут я не специалист. Я не знаю, с кем столкнулся Шакро молодой. По счастью, я не имею никакой информации о господине молодом, который, насколько я знаю, совсем не молод. Но, в общем, никаких сведений ни о Шакро, ни о ком другом я не имею, комментировать не могу.
Это был Леонид Радзиховский, фаталист. Кто еще?
Реалист.
А, реалист, фаталист. Леонид Радзиховский еще и журналист. Спасибо, Леонид Александрович. Приходите еще.